В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Киргизия готовится к референдуму по новой конституции. В Канаде сегодня начался саммит лидеров стран Большой Восьмерки, который завтра перерастет в саммит Большой Двадцатки. В городе Воскресенск в Московской области около 400 учителей обратились к президенту России с просьбой защитить их от преследования со стороны правоохранительных органов. Вот такие темы и на некоторые наши постоянные рубрики в этом часе программы. Главная тема этого часа. В Киргизию прибыла оценочная миссия полицейских сил ОБСЕ, чтобы установить причины недавних беспорядков на юге страны, в которых погибли, по официальным данным, более 260 человек. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева пообещала отменить с завтрашнего дня комендантский час в южных регионах. Это будет сделано накануне референдума по новой редакции Конституции, назначенного на 27 июня. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как рапортует Центр избирком, даже южные области, где случились эти события, погибшие множество человеческих жертв, даже они уже готовы к референдуму, и якобы население юга тоже готово сказать свое «да» новой конституции и новым властям, хотя уже новая оппозиция новым властям, она утверждает прямо противоположное, и за проведение, как они говорят, референдума на крови, даже когда еще не прошло 40 дней после гибели сотен людей, звучит очень большая критика. И даже член временного правительства Текибаев, он заявил сегодня по телевидению, что уже сейчас звучат голоса мирового сообщества, что итоги референдума не будут признаны. Так что ситуация очень сложная. Но северные регионы, они действительно готовы поддержать новую власть, об этом показывают опросы, и Бишкек тоже, но южные области, они, конечно, не в состоянии провести плебисцит, потому что там разрушены, разгорели избирательные участки, члены участковых комиссий боятся выходить на работу, потому что вчера, средь бела дня, были похищены 6 членов избирательных комиссий на юге, в Оше. Как заявили на заседании Центра избиркома, главы силовых структур, будут усилены меры безопасности, и 8 тысяч милиционеров и несколько тысяч народных ополченцев из числа гражданских лиц, они будут обеспечивать с оружием порядок на всех избирательных участках, как они заявляют. Потому что, как заявили спецслужбы, в день референдума ожидаются тоже попытки массовых беспорядков со стороны пробатийских сил, сторонников бывшего президента. И этим также могут воспользоваться, как они считают, исламские радикалисты. Предварительные итоги референдума уже можно ждать в понедельник утром. Во всяком случае, об этом заявляет Центр избирком.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова. И в продолжение темы глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева сегодня вновь призвала население участвовать в референдуме по принятию новой конституции. По словам Атунбаева, референдум станет показателем единства страны. А эксперты и наблюдатели говорят о сложностях с проведением конституционной реформы. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Мнения наблюдателей по вопросу, проводить референдум в это воскресенье или нет, разделились. Одни призывают остановить насилие на юге страны, а затем уже ставить перед гражданами политические вопросы. Другие, напротив, призывают людей прийти 27 июня на избирательные участки, чтобы помочь властям как можно скорее провести конституционную реформу. Житель Оша Гульбахор Джураева, выступающая за проведение референдума, ведет агитацию среди узбекского населения.
Согласно новому декрету президента Атунбаевой, лица, находящиеся, допустим, в лагерях беженцев, они имеют право голосовать по месту нахождения сейчас. Урны будут приноситься им туда. Но референдум в таких условиях проводить очень сложно, мы все это понимаем, но его провести надо. Мы должны помочь правительству обрести законность. Вот, поэтому в теперешних условиях все это очень трудно проходит, люди недовольны, кто-то совсем не хочет голосовать, но делать нечего. И мы думаем, что это поможет все-таки стабилизации. Ситуация немножко стабилизировалась, но вчера по средствам массовой информации, в частности по телевизору, российские журналисты говорят, что воздух Оша пропитан запахом повторения орских событий. Но нам стало немножко страшно и неуютно, потому что мы тоже не можем сейчас с уверенностью сказать, что обстановка наладилась и что ситуация немножко разрежена. Мы принимаем все меры для того, чтобы восстановить миросогласие между обеими сторонами, но миром пока не пахнет.
А каково отношение узбекского населения к этому референдуму?
Конечно, узбеки настроены резко отрицательно против референдума, потому что власти в свое время, в самом начале событий, не приняли сильных волевых решений по устранению этого конфликта, пусть не в зародыше, но хотя бы в самом начале, когда все это так бурно начиналось. И, естественно, у них возникло явное недоверие к властям, о чем они прямо заявляют. Но мы ведем работу среди населения, убеждаем их, что, ну, если уж не забыть прошлое, но надо восстанавливаться сейчас. Сейчас нельзя воевать, сейчас нельзя начинать все это по новой. Убеждаем народ, но узбекская часть населения крайне против, конечно.
Это была Гульбахор Джураева. Иная точка зрения у президента Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежды Атаевой. По ее мнению, власти допускают политическую ошибку, проводя референдум в чрезвычайных условиях.
Вопрос номер один – остановить насилие. Пока оно продолжается, говорить о каких-то выборах, о референдуме просто, ну, это безответственно, потому что мы снова и снова ставим людей под удар. Кроме того, нам известно, что к представителям узбекской национальности приходят военнослужащие и говорят им, чтобы они, так сказать, голосовали так, как будет угодно другой стороне. То есть там постоянно идут какие-то угрозы. То есть это еще раз очередной повод проявить насилие в отношении представителей узбекской национальности. Там абсолютно не созданы условия для нормальной жизни и распределения гуманитарной помощи. Люди сейчас на улице, да, там нужны спальные мешки, там нужно сейчас людям обеспечить крышу над головой. И в таком состоянии разве люди могут сейчас идти с настроением и выражать свою волю? Ну а больше всего, что меня беспокоит, процесс вот подготовки к этому референдуму, он поставил под угрозу жизни очень многих, и прежде всего даже представителей таких мирных профессий, как учителей, да, которых сейчас привлекают для подготовки участковых избирательных участков. Поэтому, вы знаете, откровенно говоря, я думаю, что сама идея именно в этот момент проводить референдум, она несколько провокационна.
В Киргизии на 27 июня назначен референдум по реформе Конституции страны. Три вопроса выносят на суд жители республики. Первый. Новая конституция, по которой Киргизия становится парламентской республикой, значительно сокращаются полномочия президента. Второй. Утверждение Розы Атунбаевой президентом переходного периода до 1 января 2012 года. И третий. Упразднение Конституционного суда. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экономические проблемы в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая пройдет в Канаде к северу от Торонто. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти в Европу. Партия «Яблоко» и общественные организации требуют прекратить кампанию против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, который резко критиковал действия милиции, жестко разогнавший митинг оппозиции на Триумфальной площади в Москве 31 мая. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В городе Воскресенск в Московской области около 400 учителей обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследования со стороны правоохранительных органов. Министерство иностранных дел России назвало кощунственным решение властей Молдавии отмечать День советской оккупации. В Румынии сотни демонстрантов, недовольных решением правительства сократить зарплаты и пенсии, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией. Правительство Чехии во главе с Яном Фишером подало в отставку. Отставка последовала после открытия первой сессии нового парламента, после недавних выборов в конце мая. Новое правительство формирует лидер правоцентристов Петр Нечес. Вновь отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами наших программ, репортажами корреспондентов, с блогами наших авторов и со многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня активисты движения «Солидарность» передали в приемную Генеральной прокуратуры Российской Федерации коллективное обращение с жалобой на действия должностных лиц мэрии и ГУВД города Москвы, отдавших незаконные распоряжения и приказы милиции о разгоне марша несогласных 31 мая. На сегодня под обращением поставлены 350 подписей, и сбор их продолжается. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Благовещенский переулок, дом 10. Красная табличка на черных воротах гласит: «Приемная Генеральной прокуратуры Российской Федерации». Внутри усиленная охрана. Ее осуществляет 2-й оперативный полк милиции ГУВД по городу Москве, сотрудники которого разгоняли акцию несогласных 31 мая. Среди людей в грозной форме выделяется девушка с внешностью фотомодели. Она немного скрашивает суровый пейзаж. С балконов дома напротив за предстоящим действом наблюдают любопытные граждане. Вот-вот под Подойдет Борис Немцов, и актив движения «Солидарность» отправится в приемную Генеральной прокуратуры подавать коллективное обращение с жалобой на действия чиновников столичных мэрий и ГУВД, отдавших приказы милиции о разгоне марша несогласных 31 мая. У микрофона «Радио Свобода» ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер.
Мы просим проверить, насколько соответствуют отказы мэрии Уголовному кодексу. С нашей точки зрения происходит явное нарушение статьи 149 УК. Это несколько лет лишения свободы за то, что они препятствуют законному волеизъявлению граждан, препятствуют реализации граждан своих конституционных прав, записанных в 31-й статье Конституции. И вот таким образом было собрано около 350 подписей. Вот сегодня мы договорились с подписантами, те люди, которые могут прийти сюда, собраться у Генпрокуратуры и просто сдать это как коллективное обращение, сдать в приемную Генпрокуратуры.
А вот и прибыл сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Майор милиции первое, что спросил, Немцов будет? С опаской так.
С опаской? Да, что? Мы мирные люди. Я не знаю, чего они боятся. Конечно, когда нарушаешь Конституцию, законы всевозможные, избиваешь людей, ломаешь вашим коллегам руки, то, в принципе, ко мне надо с опаской относиться. Это правда. Мы считаем, что милиция должна защищать нашу безопасность, а не превращаться в банду уголовников, преступников, которые бьют людей, отбирают у них здоровье и так далее и тому подобное.
Эффект ожидаете от обращения?
Ну, я считаю так. Это вот некое такое гражданское действие, которое осуществляется в правильном направлении. Что касается милиции, то поскольку они не на страже закона, а на страже коррумпированного режима находятся, то, конечно, они будут действовать ровно так, как им прикажут начальники. У нас же уничтожена правоохранительная система, как система, защищающая наши права. У нас существует только политический сыск, репрессии против собственного народа, а главная цель – это защитить наворованные собственность, деньги и активы. Да, вот, собственно, и все. Они беспредельщики все, но, тем не менее, мы, как граждане, должны быть законопослушными. Мы должны действовать в рамках тех формальных законов, которые власти растоптали, а мы вынуждены соблюдать. Я от этого режима вообще ничего не жду. Я просто хочу, чтобы они ушли как можно быстрее. Вот и все действия, которые я осуществляю, направлены ровно на это.
На часах 14 часов 30 минут. Активисты «Солидарности» под присмотром милиции заходят в ворота приемной Генеральной прокуратуры. Обращение принято и зарегистрировано. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Экономические проблемы в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая проходит в Канаде к северу от Торонто. В субботу и воскресенье вот эти темы – оздоровление финансового сектора мировой экономики, обеспечение экономического роста при одновременном сокращении бюджетного дефицита в ведущих странах – перерастут в обсуждение, будут обсуждаться на саммите Большой Двадцатки. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Михаил Касьянов, сейчас один из лидеров российской демократической оппозиции, а когда-то министр финансов России, много раз участвовал в этом качестве в Больших Восьмерках. И с досадой говорит, что теперь клуб развитых демократий превратился в бюро по решению финансово-индустриальных проблем, что свидетельствует о конформизме Запада.
Существует некое размывание ценностей. Размывание или закрывание глаз со стороны западных держав на те главные принципы или фундамент для для нашего сотрудничества, в том числе в рамках Большой Восьмерки, это главные ценности. Что такое Восьмерка? Это клуб цивилизованных стран, самых крупных демократий. Россия туда была включена авансом. Авансом, поскольку Россия крупная ядерная держава, экономически строила рыночную экономику и пошла по пути демократии. Не просто само существование России, а то, что Россия строила демократическое государство и рыночную экономику, это было основанием для включения в Восьмерку. Сегодня, когда нынешняя власть фактически растаптывает вот эти вот ожидания со стороны западных стран, со стороны главных демократий в мире, фактически идет некая трансформация или размывание этого фундамента. А поскольку, раз это теперь уже не совсем клуб главных демократий, то тогда нужно и размывать эту Восьмерку. И поэтому идет размывание Восьмерки, ее некая трансформация в двадцатку, поскольку другие фундаментальные основы и будут являться движущей силой или формировать повестку дня. Поэтому там в большей степени, конечно, будут уже переходить вопросам экономики, а в двадцатку входят как раз главные экономические страны по уровню развития экономики, вне зависимости от их, скажем так, внутреннего состояния с точки зрения демократии.
Заместитель директора Московского центра Карнеги Лилия Шевцова полагает, что размывание клуба индустриально развитых демократий началось именно с вступления туда России, но бывшая «семерка» все равно найдет способы, как сохранить былую основу своего совещательного формата.
Процесс идет в двух направлениях. С одной стороны, западные акторы намеренно разбавляют водой «восьмерку», чтобы включить, действительно мощные экономики. Это разумно, это естественный вариант. Ну как не включать Китай и Индию? Особенно Китай, должником у которого является Соединенные Штаты Америки. Поэтому это естественный процесс создания клуба по финансовым интересам для того, чтобы выползти из глобального финансового кризиса. И время от времени двадцатка будет собираться и потом, ежели грянет кризис. Ну а что касается клуба демократии, то теперь уже министры экономики, министры финансов западных стран собираются отдельно, и они будут более активно собираться и сотрудничать уже в рамках различных западных площадок, возможно, не форматируя это в клуб, чтобы не обижать Россию.
Впрочем, оптимисты говорят, что расширение клуба идет на пользу как минимум городам, где проходят саммиты. У антиглобалистов остается меньше поводов обвинять западных лидеров в эгоизме, а значит, будет разгромлено меньше магазинов и ресторанов фастфуда. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение этой темы. По мнению многих американских наблюдателей, в течение последнего десятилетия самый эксклюзивный клуб наций, ныне G8, теряет престиж и значение. Слово нашему корреспонденту в США Юрию Жигалкину.
В этом году, возможно, впервые саммит Большой Восьмерки почти затерялся на фоне более крупного события. Двухдневные совещания глав восьми стран предваряют саммит Большой Двадцатки, к которому и привлечено основное внимание. И это, как считают многие, символично. Заседание клуба самых богатых и влиятельных, становившееся в прошлом объектом многотысячных демонстраций, сегодня выглядит экстренной встречей стран, находящихся в кризисе и нуждающихся в помощи. Глобализация экономики и демократизация капитала отобрала у этих стран способность решать серьезные экономические проблемы в своем узком кругу. Мало того, и роль всемирного филантропа, взятая на себя этими странами десятилетия назад, им больше не по плечу. В проекте коммюнике нынешнего саммита, по предварительным данным, не упоминается обещание удвоить за 5 лет гуманитарную помощь странам третьего мира. Обещание, данное 5 лет назад. Оно не выполнено. В этом году главной филантропической целью «восьмерки» заявлена поддержка матери и ребенка в развивающихся странах, снижение детской смертности и смертности матерей. Хозяйка саммита Канада выделила на эти цели $1 миллиард. Но, несмотря на явную потерю значения, «восьмерка» остается важным форумом в системе международных отношений, считает профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Членство в «Большой восьмерке» остается самым желанным, поскольку именно этот формат позволяет его членам вести предметное общение, обмениваться идеями, узнавать друг друга. «Большая двадцатка», к примеру, этого не позволяет. Во время ее заседаний едва хватает времени на выступления всех ее членов. 8 лидеров даже были способны решать реальные проблемы в прошлом. Мы, как правило, ожидаем от таких встреч громких коммюнике и серьезных заявлений. И это не всегда правильный подход к оценке значения таких форумов. А как вы относитесь к предсказаниям о том, что «Большая восьмерка» отжила свой век и будущее за двадцаткой? Когда перед вами, скажем, стоят проблемы распространения ядерного оружия, их более удобно решать в узком кругу. Когда мы говорим о глобальном финансовом кризисе, его нейтрализация зависит от совместных усилий большего числа игроков. Наряду, скажем, с Китаем, среди них должна быть Швейцария. Я не думаю, что двадцатка будет способна решить многие проблемы, хотя бы потому, что у многих из ее лидеров будет соблазн превратить эту трибуну в инструмент пропаганды. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. Накануне саммита почти не было сообщений о традиционных в таких случаях акциях протеста.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь о американско-российской глобальной политической теме, а именно о трехдневном визите Дмитрия Медведева в США, который завершился только что. Напомню, российский президент побывал в Калифорнии, выступил в Стэнфордском университете, встретился с лидерами американских высокотехнологичных компаний, а затем в Вашингтоне встречался с президентом Бараком Обамой. Об итогах всего этого саммита и перспективах американо-российских отношений, которые явно будут обсуждаться и в Канаде на саммите, большой восьмерки, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Итоги переговоров президента Медведева с президентом Обамой положительно оценивает директор российских и евразийских программ в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Эндрю Качинс. Два президента хорошо понимают друг друга. Во всяком случае, Барак Обама высокого мнения о Дмитрии Медведеве, которого считает надежным партнером, способным доводить дело до конца. Оба достаточно расслабленно общались, по крайней мере, на публике. Итоги саммита могут показаться незначительными из-за того, что не были подписаны какие-то важные соглашения, не были достигнуты крупные договоренности, сравнимые с новым договором по сокращению стратегических вооружений. Центральным вопросом переговоров стало членство России в ВТО. Об этом говорят уже много лет, поэтому новые обещания американской страны помочь могут быть восприняты скептически. Я был удивлен, как высоко президент Обама оценил согласие России возобновить закупки американской курятины. Можно, конечно, смеяться, но вспомним долгую торговую войну из-за ножек Буша. Сам факт, что через столько лет удалось договориться по этому вопросу, указывает на изменение двусторонних отношений при президентах Обаме и Медведеве. Договоренность о продаже 50 Боингов тоже свидетельствует о развитии наших экономических связей. Это принесет Америке 4 миллиарда долларов и более 40 тысяч рабочих мест, что тоже плюс. Неудивительно ли, что, говоря о разногласиях, оба президента упомянули только Грузию? Это, вероятно, показатель прогресса, достигнутого за последние 18 месяцев. Улучшение отношений с Россией – крупнейший успех внешней политики администрации Обамы. Еще один пример взаимопонимания и сотрудничества – общая заинтересованность в стабилизации положения в Кыргызстане. Разительный контраст с тем, как разошлись наши страны в оценке так называемых «цветных революций» в Киргизии и на Украине. Это контраст поразительный. Назовете ли вы прошедший саммит историческим? Я бы назвал его обычным, рабочим. С другой стороны, каждая встреча лидеров Америки и России становится частью истории двусторонних отношений, особенно если это шаг к нормализации американо-российских отношений. Нынешний визит Медведева в Соединенные Штаты – крупный шаг вперед по сравнению с тем, где мы были еще недавно. Так считает Эндрю Качинс из Центра стратегических и международных исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что по условиям контракта у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти, если «Газпром» не расплатится за транзит сырья. Известные российские правозащитники потребовали прекратить кампанию против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Он выступил с резкой критикой действий милиции, которая жестко разогнала митинг оппозиции на Триумфальной площади в Москве 31 мая. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В городе Воскресенск в Московской области около 400 учителей обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследований со стороны правоохранительных органов. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Румынии сотни демонстрантов, недовольных решением правительства сократить зарплаты и пенсии, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией. Правительство Чехии во главе с Яном Фишером подало в отставку. Отставка последовала после открытия первой сессии нового парламента после выборов в конце мая. Новое правительство формирует лидер правоцентристов Петр Нечес. Продолжим программу. У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю слушателям, что по пятницам в 9 часов вечера по московскому времени в нашем эфире всегда программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, и мой коллега Игорь уже великодушно согласился зайти ко мне в студию, чтобы лично представить коротко самые интересные темы в своем выпуске. Игорь, здравствуйте. Ну, вот я вижу, что у вас как бы первой темой сегодня стоит такая «Провинциальные поэты». О чем там пойдет, о ком там пойдет речь?
Здравствуйте, Александр. Я даже думаю, что дело не в персоналиях, не в личностях. Провинциальные поэты – это вот такое племя, оно живущее само по себе в поэзии. Вообще-то мы любим поэзию, ну вот за радость проживания себя в слове и проживания слова в нас. Но это когда речь идет о поэзии, да, талантливой поэзии. Провинциальные поэты – это люди, которые выживают просто вот так душевно, духовно выживают благодаря слову, благодаря тому, что они пишут стихи. Эти стихи не обязательно великие. Это милые могут быть стихи, наивные стихи. Вот в этой передаче есть там про розы, пахнущие счастьем, или такая мысль, что поэты – это жители другого века. Это несколько такое возвышенное, провинциальное.
Мне кажется, что очень разные типажи личности могут быть. Мы же провинциальными называем всех, кто так как бы не в столице. Один поэт может жить в большом каком-то городе, допустим, в Красноярске, а второй, ну, совсем-совсем в малюсенькой какой-то деревне где-нибудь на севере. Это совершенно люди с разных же планет.
Речь идет о конкретной. Это поэты, живущие в Курской области. Одна из поэтесс живет в поселке Пены. Но вот эта передача как раз любопытна не стихами, а тем, что вот есть какая-то группа людей. Ну, каждый по-всякому, по-разному выживает. Кто-то там с помощью алкоголя, кто-то молится. А вот эти люди живут словом, и слово помогает им выживать. А уж поэтично ли это слово, заинтересует ли оно других читателей, это не важно. Это вот такой феномен вот выживания с помощью слова и языка.
У нас осталась буквально вот минутка, даже меньше. Вот ваше промо уже прозвучало в моей программе. Там вторая тема у вас в выпуске сегодня — охотничьи рассказы. И я услышал такую фразу, видимо, кого-то из героев, что это игра между охотником и зверем, в которой преимущество имеет зверь.
Это действительно охотничьи рассказы, но необычно. Ты там не просто там вскинул берданку, бах, осечка, бах, второй раз вальшная падает. Нет, это интеллектуалы, кровожадные, но интеллектуалы, они способны обобщать. Они говорят об эротическом волнении, например, как вдруг они видят там на фоне неба крупным планом птицу, глухаря, например. Они говорят об особой глубине леса, свете леса. Они рассказывают, как по контрасту, благодаря охоте и лесу, они начинают ценить комфорт, платья, женщины ценят юбки и так далее. Это то, что в философии называется люди с рефлексией, с самосознанием. И тем как раз они и любопытны. И я думаю, что вот такая рефлексия про охоту как раз, в этом и драматургия, и драматизм такого рода записи.
У меня есть тоже такие знакомые, Игорь, но они себя при этом признают людьми кровожадными, откровенно, я вам скажу. А ваши?
Мои охотники как раз считают, что это соревнование, но фору им, охотникам, дают звери, что звери сильнее. И вообще у них замечательные всякие уловки. Например, ребенок спрашивает папу: папа, неужели ты пойдешь убивать зайчика? А папа отвечает: это уже не зайчик, это уже дичь.
Спасибо, Игорь. Напомню, сегодня первый раз в 9 часов вечера по московскому времени после новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал, читая сводку новостей, в городе Воскресенск в Московской области около 400 учителей обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследования милиции и прокуратуры. В письме отмечается, что после выборов главы города в ноябре прошлого года прокуратура занялась расследованием уголовного дела о возможных фальсификациях. И под подозрение попали более 100 работников сферы образования, которые работали во время выборов на избирательных участках, и теперь их ежедневно подвергают допросам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Письмо воскресенских учителей было опубликовано не в муниципальной печати, а в независимой газете «Воскресенские новости» с комментарием Геннадия Егорова, кандидата на должность городского главы, заявившего в свое время о массовых фальсификациях результатов выборов. Под обращением подписалось 400 учителей. Геннадий Егоров утверждает, что и в этой ситуации учителей принуждали.
Пришла к нам учительница и сказала: «Видите, что меня заставляет подписывать? Я подписывать не хочу, но меня заставляет. Вот почитайте, ознакомьтесь». Мы взяли, почитали, ознакомились, и так как оно заглавлено открытое письмо, мы решили его опубликовать и дать свои комментарии. Это способ уйти, в общем-то, от ответственности, от того, что они сделали. Они просят защиты, тут именно они так и пишут, просим защиты, не дать развить дело учителей в городе Воскресенске. Они пишут: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, неужели вы допустите, чтобы в современной России было отверстно дело учителей? Четко представляю, что учителя боятся, что откроется правда. То есть документы, подтверждающие то, что мы правы, у меня на руках, и учителя, и люди, заставляющие их это делать, конечно, они этого боятся. Вот а документы, в общем-то, подтверждающие, что они сделали фальсификацию, у нас на руках имеются. Прокуратура предоставила суду доказательства. В рамках гражданского дела мы тоже получили копии этих доказательств».
В письме учителей к президенту заявлено, что система образования в Воскресенске будет уничтожена, потому что после возбуждения уголовного дела под подозрение фактически попало более 100 педагогов, работавших в комиссиях на избирательных участках. Подозреваемые допрашиваются не только следователями, ведущими уголовное дело о фальсификации выборов, но и в суде в рамках гражданского дела по жалобе проигравшего кандидата. Геннадий Егоров не отказывается от своего иска.
«Поэтому мы будем подходить к решению этого вопроса так, чтобы они ответили, как бы, с минимальным, будем говорить, наказанием. Вообще, уголовный кодекс предусматривает по этой статье уголовное наказание, то есть осуждение. Мы будем, конечно, стараться, чтобы, если они и будут осуждены, то хотя бы условно. Мы понимаем прекрасно, да, что они заложники этой системы. То есть их заставляли, они не могли отказаться. Кстати, у нас вот здесь есть в показаниях, что да, они говорят на самом деле, что им сказали, если не переделают данные, то они и будут уволены, и дети останутся без средств существования. Поэтому мы их понимаем, конечно».
Уголовное дело по факту фальсификации итогов выборов главы Воскресенска было возбуждено 21 октября прошлого года, через 10 дней после проведения выборов. Избирком вдруг остановил подведение итогов, когда стал очевиден проигрыш действующего градоначальника Юрия Слепцова и победа Геннадия Егорова с перевесом почти в 2500 голосов. Результатов выборов ждали 3 дня, после чего избирком объявил о победе действующего мэра. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к рубрике «Мировая политика». Сегодня 60-я годовщина начала Корейской войны, конфликта между Северной и Южной Кореями, в котором Пхеньян поддерживали Китай и СССР, а Сеул – Организация Объединенных Наций во главе с США. 25 июня 1953 года войска КНДР перешли границу Южной Кореи. Боевые действия продолжались более 3 лет. Жертвами конфликта стали, по современным оценкам, более 2 миллионов человек. Официально война не закончена, мирного договора не подписано. Между КНДР и Южной Кореей действует только перемирие. О перспективах мирного урегулирования мой коллега Валентин Барышников поговорил со специалистом по проблемам Корейского полуострова, бывшим российским дипломатом Валентином Моисеевым.
В обеих Кореях, в Северной и Южной, друг друга воспринимают как врагов?
Конечно, не именно Северной Корейцы, ни Южной Корейцы не забыли эту войну и вспоминают ее, но каждый со своим оттенком, что называется. Потому что Северные Корейцы считают, что южане на них напали, южане более справедливо считают, что на них напали. И, конечно, такое, как бывшему, что называется, врагу, чувство существует. Но вместе с тем, национальные чувства, по-моему, гораздо сильнее, чем чувство вот этих противостояния идеологического. Это, в конце концов, же противостояние было идеологического характера. И национальные чувства гораздо сильнее у корейцев, чем вот эти идеологические. Ну, можно пример привести такой. Вы помните, в 83-м году сбили корейский «Боинг» в Советский Союз. И мы, естественно, обратились к северокорейцам поддержать нас с этой акцией. Они молчали, долго молчали. И, наконец, когда мы, так сказать, продолжали давить, они, так сказать, министр иностранных дел в то время Ким Ир Нам заявил, что товарищи, как же мы можем поддержать? Там же погибли наши соотечественники. То есть вот это вот чувство национальное, чувство соотечественника, чувство корейца, оно, я думаю, преобладает.
Сейчас, глядя на то, как развивается ситуация, то какие-то шаги навстречу делают стороны, то происходят опять какие-то конфликты, подобно тому, что вот сейчас произошло, когда был потоплен южнокорейский корабль. Власти провели расследование и выяснилось, что это северокорейская подводная лодка потопила этот корабль. Сейчас видны какие бы то ни было перспективы, как бы этот конфликт мог урегулироваться? Чем бы это могло закончиться? Примирением двух стран или просто падением северокорейского режима?
Кажется, что перспективы, ну, если говорить отдаленную перспективу, то они, конечно, есть, но вряд ли может быть достигнут какой-то консенсус, который примирит обе корейские стороны и заставит их жить единым государством в том виде, в котором они существуют сейчас. Слишком они противоположны. В одну телегу впрячь не можно Сеул и Пхеньян. Но в то же время какая-то конвергенция, постепенное, так сказать, слияние на основе сотрудничества. И если южане стремятся к этому сотрудничеству, и, в общем-то, всегда их подталкивали к этому, что чем больше будет сотрудничества, тем больше шансов на то, что страна будет иметь возможность объединиться на каких-то общечеловеческих ценностях, то северокорейцы, прекрасно понимая это и прекрасно, так сказать, зная опыт, допустим, Германии, когда развитие внутригерманских связей привело к чему? Что население, так сказать, стало больше тяготеть к Западной Германии, к этим человеческим ценностям, а не к идеологическим ценностям. И поэтому северокорейцы противятся этому сотрудничеству. А то, что происходит периодически, вот эти всплески, напряженности, это естественное состояние, но в то же время не хочет большого конфликта. Обе стороны понимают, что их они не найдут поддержки ни от кого.
То есть вы считаете, что возобновление межкорейской войны невозможно?
Я думаю, нет, потому что та война, если мы будем проводить параллели, то та война, это было при молчаливом согласии, как минимум, Советского Союза, при поддержке непосредственной военной Китая. А сейчас, так сказать, вряд ли можно ожидать, что Северная Корея найдет поддержку от Китая, вряд ли, потому что это противостояние с той стороны были то Соединенные Штаты Америки. Соединенным Штатам это тоже не нужно, так сказать. И потому вот эти мелкие стычки, они будут продолжаться, но мне кажется, не более того.
Многие говорят о том, что если бы пал северокорейский режим, то, собственно, и закончилось бы это противостояние. Насколько прочен северокорейский режим?
Трудно не согласиться, что если бы не было режима на севере, который существует, то тогда бы вся проблема и решилась. Но, на мой взгляд, этот режим достаточно силен, чтобы просуществовать еще неопределенно долгое время. Трудно сказать, сколько, если, опять же, исторически говорить, то он обречен. Куба, Северная Корея – это единственные оставшиеся, так сказать, страны, которые придерживаются той традиционной модели социализма, которая существовала совсем недавно. И в этом смысле, конечно, так сказать, режима не будет. Но он достаточно силен, он организован. Понимает, что всякая эволюция в сторону, так сказать, ослабления того режима, который сейчас существует, это опять мощная Южная Корея, которая тут же этим воспользуется. И она действительно воспользуется. Я не имею в виду военное, а я имею в виду, вот, так сказать, проникновение, что ли, идеолога психологическое, что ли, с тем, чтобы привлечь на свою сторону население. И потому, так сказать, корейцы до сих пор не имеют и ни радио, ни телефонов мобильных, и ничего такого другого, которое бы могло их связать с миром. То, что могло бы позволить населению, я имею в виду обычному населению, узнать, как другие живут, и как можно жить.
Ну и последний вопрос, который я хотел задать, об итогах войны. Она не закончена, но что принесла та война, тот конфликт Северной и Южной Кореи? Из того, что мы говорили, уже можно сказать, что Северу она принесла изоляцию, а Югу некоторую форму процветания благодаря помощи западному миру.
Ну, я не думаю, что, так сказать, процветание, с одной стороны, вот та форма правления, которая существует на Севере, это прямые итоги войны. Это прямое, так сказать, то, что сложилось на Корейском полуострове, это прямой итог того идеологического противостояния, которое было в мире. Война просто закрепила вот это противостояние, которое существовало, ту идеологию, которая была на севере, потому что до войны там было худо-бедно, никакой недемаркационной линии не было, никаких, так сказать, вообще границ было, они ходили друг к другу, они перемещались, люди посещали друг друга, а война поставила резко, так сказать, разделила север и юг, все. Корейцы всегда говорят, что нельзя называть 38-ю параллель границей. Это демаркационная линия. Правильно, это демаркационная линия де юра, но де-факто это граница. И граница противостояния, которое, может быть, даже и не они породили.
Это было мнение Валентина Моисеева, бывшего российского дипломата, известного специалиста по Корейскому полуострову. В Москве 17 часов 47 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экономические проблемы в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая проходит в Канаде к северу от Торонто. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа в Европу. Известные российские правозащитники требуют прекратить кампанию против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В Румынии сотни демонстрантов, недовольных решениями правительства о сокращении зарплат и пенсий, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией. В Грузии в городе Горе демонтирован 12-метровый памятник Сталину.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Одна из главных тем 32-го Московского международного кинофестиваля по-прежнему война. В основном Великая Отечественная, но не только. И война вообще не только глазами российских режиссеров. На фестивале работает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Документальный фильм «Рестрепо» об американской заставе в Афганистане, названный в честь погибшего врача, получил главный приз на фестивале Sundance. Этот фильм сравнивают с оскароносным «Повелителем бури». Фильм о долге американского солдата и бессмыслице этого долга снимали в 2007 году известные военные журналисты, автор «Военных бестселлеров» Себастьян Юнгер и фотограф и оператор Тим Хитрингтон. О героях фильма говорит критик Алена Солнцева.
Они сами не очень понимают, что они там делают. Их выучили, что они пришли принести цивилизацию в эти дикие земли. Они хотят построить там больницы, дороги, дать работу. Но когда мы видим местных жителей, стариков с подведенными глазами, с окрашенными хной бородами, их светлые глаза, которые смотрят совершенно мимо этих американских парней, куда-то в горы, мы понимаем, что миры этих людей не пересекаются. У них вообще нет ни одной точки пересечения, кроме смерти.
Считает критик Алена Солнцева. Лента, отмеченная призом за лучший монтаж на фестивале Sundance, израильский неоконченный фильм режиссера Яэль Херсонски, сделанный на основе фашистского киноархива 1942 года. Рассказывает Григорий Либергал, куратор программы документального кино «Свободная мысль».
Еще в конце 50-х годов в Берлине, в архиве тогдашней Германской Демократической Республики, был найден фильм, или, вернее сказать, материалы фильма, которые снимали спецчасти СС в Варшавском гетто. И Яэль Херсонски попытался восстановить историю того, как снимался этот якобы документальный фильм, и в процессе подготовки нашла совершенно новые материалы, которые проливают свет на то, зачем СС вообще снимала этот фильм.
В процессе документального расследования обнаруживается, что все кадры о благополучии в Варшавском гетто были постановочными. Тема Холокоста – это краткая кульминация фильма «Женщина с пятью слонами», хотя фильм о русской культуре. Его героиня, 85-летняя Светлана Гайер, главный переводчик Достоевского в Германии, и «Пять слонов» – это пять его томов. Дочь киевского репрессированного партийца, умершего после тюрьмы на ее руках, она выбрала сотрудничество с фашистами и предпочла уехать в Германию. Гибель подруги в Бабьем Яре не изменила ее решение, говорит режиссер документального кино Виталий Манский.
Настолько сильное несовпадение с стереотипами наших представлений о... Даже тут вопрос не патриотизма, а просто, ну, такой, так сказать, изменщица Родины. И эта бабушка, которая вот только что она нас закутывала своим обаянием, просто влюбляла в себя, несмотря на свой горб и преклонный возраст, как вдруг она по лезвию ножа пошла, так сказать, и мы видим, да, конечно, Гёте не имеет никакого отношения к Гитлеру, и Шиллер, и Томас Манн. Но об этом говорить в контексте личности, выборов, похода мамы работать к немцу и каких-то сомнительных симпатий, которые мы видим на этих фотографиях, сомнительного получения паспорта. Но с другой стороны, все эти сомнения в конечном счете, как набирающая силу волна, распадаются в брызги о эти пять томов Достоевского, и крыть нечем.
Цена морального выбора не только пять книг русского классика, но и трагическая смерть сына главной героини, которая повторяет смерть ее отца. Виталий Манский считает, что подобный проект в современной России почти невозможен.
В России эти фильмы были возможны тогда, когда не нужно было убеждать, когда внутренней энергии автора, художника, было достаточно. Тогда Мирошниченко, никого не убеждая, делал «Таинство брака». Тогда Манский, никого не убеждая, делал «Благодать». Косаковский, никого не убеждая, делал «Беловы». А сейчас, когда нужно убеждать, этих фильмов нет.
Патриотические блокбастеры.
Да, я сегодня, кстати, посмотрел потрясающий патриотический блокбастер. Единственный был показ северокорейской картины «Дневник военнослужащий». И, конечно, я чувствовал, что вот еще чуть-чуть, и мы скоро придем к осознанию истинного патриотизма, и еще чуть-чуть, и «Утомленные солнцем» будут спорить с лучшими северокорейскими фильмами за пальму первенства на фестивалях, так сказать, пальмовых ветвей в зарослях там каких-нибудь камбоджийских тропиков.
Северокорейский фильм «Дневник военнослужащий», который иронически упоминает Виталий Манский, сделан в коммунистической глянцевой манере журналом «Корея». Елена Фанелова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Катастрофа в Мексиканском заливе. Подводную скважину не удается нейтрализовать. Поиски виноватых продолжаются. Такова главная тема рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в очередной раз надежды на нейтрализацию подводной нефтяной скважины в Мексиканском заливе были развеяны в результате новой подводной аварии. Попытка заткнуть скважину на дне моря превращается в нескончаемую драму неверных прогнозов и невыполнимых обещаний. С подробностями Алан Давыдов.
Ранее в этом месяце компания BP уверенно предсказывала, что фонтан нефти из поврежденной скважины на дне Мексиканского залива за несколько дней будет ослаблен до сравнительно тонкой струйки. В телеобращении к нации на прошлой неделе президент Обама пообещал, что скоро не менее 90% вытекающей нефти будет перехватываться. Однако сегодня уже ясно, что эти прогнозы оказались чересчур оптимистичными. На днях глубоководный робот врезался в резервуар-заглушку, через которую часть вытекающей на полуторакилометровой глубине нефти закачивается в танкер, расположенный на поверхности залива. Это заставило компанию BP в среду временно приостановить усилия по локализации нефтяного потока. Заглушка была снята, а на следующий день возвращена на место. Судя по высказываниям представителей властей прибрежных территорий, прогнозам и обещаниям BP уже никто не верит, и в дальнейшем следует ожидать скорее плохих новостей, чем хороших. Еще до последней серии сбоев на скважине самые консервативные оценки правительства не позволяли рассчитывать на перехват хотя бы половины вытекающей в залив нефти. Между тем, федеральный судья Мартин Фелдман отказался отсрочить вынесенное им во вторник постановление, которое признает незаконным введенный администрацией Обамы шестимесячный мораторий на бурение новых глубоководных скважин. Администрация просила этой отсрочки на период рассмотрения ее апелляции, оспаривающей это постановление. Белый дом никогда не представлял детального обоснования упомянутого моратория. Специализирующийся в области экологического законодательства адвокат Кэтрин Уонамейкер уверена, что этого не нужно. Картина говорит сама за себя. Все, что требуется, это посмотреть вокруг, понаблюдать, что происходит каждый день в районе Мексиканского залива. Как уже два месяца одна за другой проваливаются попытки остановить утечку нефти. Разве это недостаточное доказательство? В свою очередь, судья Фелдман обосновывает свое решение об аннулировании моратория на бурение тем, что один трагический инцидент на буровой платформе Deepwater Horizon не означает, что такая участь ожидает все платформы в заливе. Чего Фелдман не упомянул в суде, то, что в 2008 году он был держателем акций компании Transocean, владевшей скважиной, а также ряда других компаний, непосредственно занимающихся бурением нефти. Правда, владеет ли судья этими акциями в данный момент, неизвестно. По сведениям агентства Associated Press, до 60% судей, работающих в регионе, в своих отчетах указывают наличие в той или иной степени финансовых интересов в нефтегазовой отрасли.
Рассказывал Алан Давыдов. Тем временем судьба глубоководного бурения становится поводом для эмоциональных дискуссий. Его сторонники говорят, что катастрофа стала результатом халатности BP. Слово Владимиру Морозову.
Если будет доказано, что компания BP нарушала меры безопасности, это будет означать, что сама по себе работа нефтяников в море не является таким уж злом. И другим компаниям будет легче добиться возобновления глубоководного бурения. Эксперты считают, что именно поэтому конкуренты BP хотели бы повесить на нее, что называется, всех собак. В этом никто не заинтересован больше, чем компания «Анадарко». В декабре прошлого года она вложила средства в бурение злосчастной скважины в заливе, то есть стала младшим партнером BP. Представители «Анадарко» не бывали на буровой, с ними не советовались о ходе работ. Если вина BP будет доказана, то «Анадарко» выйдет сухой из воды. Если нет, то младшему партнеру придется оплатить часть ущерба. По предварительным оценкам, он превысит 60 миллиардов долларов, и 15 из них выложит «Анадарко», после чего она может просто закрыться. Поэтому недавно глава «Анадарко» Джеймс Хакет обвинил BP во всех смертных грехах. Это, так сказать, первый залп конкурентов. Второй раздался с неожиданной стороны. Работник BP с 33-летним стажем Марк Ковак заявил, что трубопроводы BP на Аляске находятся в аварийном состоянии. Последние 18 лет Ковак занимается обслуживанием этих трубопроводов. Здесь может произойти взрыв такого же масштаба, как и в Мексиканском заливе, но у нас погибнет больше людей. «Компания платит мне хорошие деньги», — признал Ковак, — «и за эти слова меня могут уволить, но жизнь дороже». Он напомнил, что у BP на Аляске уже происходили разливы нефти, взрывы и пожары, при которых гибли люди. Рабочие не раз обращались к руководству с требованием выделить достаточно средств на проверку трубопроводов на предмет утечки и коррозии. Сейчас людей на это не хватает. В 2006 году одна из аварийных труб взорвалась, и 200 тысяч баррелей нефти вытекло в море. «Деятельность BP на Аляске – это бомба замедленного действия», – заявил Марк Ковак.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Открытое письмо ряда известных российских правозащитников с требованием прекратить кампанию травли против официального уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Такова главная тема следующего часа программы «Время свободы». Конечно же, вернемся и к другим основным штрихам сегодняшнего информационного дня. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.